теме лекции, тема лекции «Язык. Вопросы языка в современном язычестве». Тема эта является одним из приложений, более глобальная тема, которая касается легитимности язычества как такового в современном мире. Многие критикуют, говорят, что язычество умерло, что невозможно пройти посвящение язычества, что все современные язычники, они, ну, в лучшем случае занимаются театральной деятельностью и на самом деле не могут понять, что такое язычество. Вот один из аспектов этого вопроса – это язык. Тот язык, на котором говорили раньше, тот язык, на котором говорим мы сегодня, его структура, его изменения с учетом времени. И вот в этой лекции выделил я три части. Первая касается структуры русского языка. Вторая, более практическая, касается того ритуально-обрядового языка, который используется в современном русском язычестве. И третья касается вопросов языка для представителей иных традиций, которые русскоязычные. То есть для русскоязычных одинистов, индуистов, ну, представителей других традиций, которые изначально, ну, так, не славянские, но вот сегодня им себя причисляют русскоязычные люди. Язык, он закладывает все наше мышление. То, как мы говорим, это то, как мы мыслим. Соответственно, обращение к языку, особенно для русского языка, для русского язычника, очень важно. Потому что что такое язычник? Восходит к церковно-славянскому переводу греческого слова «этнос», то есть «народ». И появляется русское слово «языцы», то есть «народ». Естественно, язык, народ, такая вот игра слов, она тем более обязывает русского язычника обращать внимание на его язык. И в направлении структур языка очень интересно, и на этом построена первая часть, это исследование Владимира Викторовича Колесова. Это русский филолог и историк современный. Вот, у него есть серия книг, называется она «Древняя Русь. Наследие в слове», где он излагает свою теорию. Собственно, согласно Колесову, он выделяет три порядка языка, которые исторически, через которые исторически проходит развитие русского языка. Эти три порядка называются эквивалентность от латинского «эко» и «полюс», то есть «равные», равнозначимые, градуальность, то есть как градиент, и привативность, то есть чисто себе такое приватное. Эквивалентность Колесов полагает той структуру языка, на которой говорили русские славяне до христианизации. То есть по Колесову эквивалентность — это то, как говорили и мыслили, соответственно, наши предки-язычники славяне. Эквивалентность по Колесову помогает выделять конкретные предметы, данные во всей их конкретности. То есть мужчина и женщина, день и ночь, вверх, вниз, бытие и небытие, например. Эквивалентность предполагает термины, которые определяются друг через друга. Если мы говорим «мужчина», мы подразумеваем целостного, тип мужчины. Вот. Если мы говорим «не мужчина», то это не подводит нас к несостоявшемуся мужчине, к такому не мужчине, так сказать. Если мы говорим «не мужчина», значит, мы подразумеваем сразу полноценную, такую же полноценную состоятельную женщину. То есть то же самое с «добро» и «зло». В китайской традиции, допустим, можем очень так косвенно взять инь-янь, которые без друг друга не определяются. То есть мы не можем взять конкретно отдельно только день. Если день, значит, подразумевается не день, значит, полноценная ночь. Например, Колесов берет из русского языка такой пример, как пара дерево-клен. Ну, все представим, обычное дерево-клен. И есть кустарник, который называется неклен. То есть, вот, в одно слово так, неклен. Они, это разные растения, они похожи только формой листа. И вот это яркий пример именно привативности. Вот мы говорим «клен», мы представляем себе конкретно одно дерево. Но если мы говорим «не клен», у нас получается, ну, не любое другое дерево, которое не является кленом. А когда мы говорим «не клен», у нас возникает целый кустарник. То есть другой совершенно вид растения, но который вот связан с кленом именно тем, что он не клен. Вот. То же самое можно говорить о бытие. Вот. Мы знаем бытие, жизнь. Но когда мы говорим небытие, у нас не возникает представление о ничто. У нас возникает иная форма бытия. Это загробная жизнь, это культ предков. Соответственно, когда мы говорим не жизнь, у нас возникает в сознании представление об иной жизни, о жизни по смерти. Она такая же насыщенная, она живая по-иному. Мы можем общаться с предками, приглашать их в определенные праздники, посещать их на могилах. То есть они живут в ином мире, они возвращаются в этот мир, перерождаясь в роду. То есть это такая диалектика двух полноценных миров. И вот это и есть строй эквивалентности. Когда свет и тьма, они друг другу противопоставлены, воспринимаются как равнозначные. Допустим, как в зороастризме мы знаем, у них четкое эквивалентное такое противостояние, когда вот есть светлое начало и темное, и невозможно одно от другого отделить. То есть, если мы убираем одну что-то часть, у нас рушится вся система. Это как две стороны одной медали, можно сказать. Это нельзя взять медаль только за одну ее сторону. Всегда есть другая. Вот. По Колесову это и то мышление эквивалентное, которое присутствовало до христианизации Руси в 988 году, как мы знаем. С христианизацией Руси происходит изменение языка в его церковно-славянской версии. То есть происходит перевод греческих текстов, Библии, на славянский язык, в частности болгарский, осуществляемый Кириллом и Мефодием, рядом еще авторов, и возникает особый язык, который, собственно, есть церковно-славянский. То есть такого языка раньше не было. Перевод Библии поставил вопросы о создании и формировании тех слов и терминов, которых в русском славянском языке на предшествующем периоде не было. То есть, например, вот этнос, либо ряд богословских и метафизических терминов, которые у славян отсутствовали, и их надо было новому населению как-то передать, чтобы они его поняли. Это поставило задачу формирования нового языка. Так возникает, собственно, церковно-славянский язык, и он является по Колесову языком русского средневековья. Это новый порядок языка, который на уровне элит, потому что христианство принимается преимущественно князьями, духовенством, то есть теми, кто в традиционной пирамиде общества представляет собой верхние этажи, то есть элиту. И меньше всего он принимается на уровне обычных крестьян, которые продолжают инертно сохранять обычаи, веру, даже если формально они все остаются крещенными, их язык все равно гораздо дольше сохраняет эквивалентный строй. Собственно, строй русского средневекового языка, церковнославянского языка, это строй градуальный. То есть, как мы говорили, градиентность. Градуальность отличается от эквивалентности тем, что выделяется три члена вместо двух. Если у нас в эквивалентности две стороны медали, которые невозможно разделить, как нельзя разрезать медали, получить только одну сторону, всегда их будет две. В градуальности у нас три части. Они располагаются теперь не равно, а вертикально. То есть мы имеем градацию сверху вниз. Светлая, там, серая, допустим, черная. Хорошая, менее хорошая, еще менее хорошая. Вот, соответственно, верхняя термина начинается энтропия. Например, это уже, естественно, христианская терминология, мы видим Бог, ангел, человек. То есть между человеком и Богом есть медиатор, это ангел. Он спускается, поднимается, передает послание к Богу, человека, передает волю Бога людям. Вот. Либо мы можем взять ангел, человек и бес. То есть между бесом и ангелом есть человек. И человек он может восходить вверх, соблюдая заповеди и предписание, либо нарушая их, он может не спадать вниз. То есть здесь мы видим такую энтропию, и ее можно по-разному двигать. парадокса. Здесь мы можем увидеть предпосылку для того, что известно как разрыв уровней в авраамических креационистских религиях. То есть, как мы знаем, Бог, в язычестве боги творят мир из себя, либо из первых существ, то есть они не творят мир из ничего, всегда что-то предшествует. Либо разрывается первое существо, как в скандинавской или индийской мифологии, когда его разрывают, из его членов сотворяют мир. Вот. Либо земля поднимается из вод, либо творится из тела Бога. То есть мир, человек и божество в язычестве, они друг другу сопричастны по своей единой природе и не противопоставлены. В авраамизме или в креационизме, собственно, от чего происходит его название, креатио экс нихил, то есть творение из ничто. Бог творит принципиально из ничто, как горшечник творит из глины. И между Богом и его творением есть принципиальная разница природы. То есть глиняный горшок никогда не станет глиняным мастером. Вот, но глиняный мастер, он вкладывает какой-то замысел в свой горшок и с ним может взаимодействовать. Горшок воспринимает взаимодействие, но никак не может взаимодействовать на мастера. И мастер, в принципе, волен свой горшок бросить, разбить, оставить его, либо использовать дальше. То есть отношения носят такой характер. Соответственно, эквивалентность утверждает равенство природ, градуальность утверждает, что в ней появляется разрыв. То есть верхняя часть и нижняя. Из равного мы выходим в вертикальное пространство. И между Творцом и миром, и человеком существуют, собственно, посредники в виде ангелов, архангелов, посланников, пророков. Вот. То же самое между нижним миром, вот. Между человеком и дьяволом, бесы, демоны и духи. Вот. Далее, переход от средневекового общества к современному обществу знаменуется изменением языка в сторону привативности. Привативность строя языка отличается тем, что вот эта вот разница вертикальная, из нее изымается средний член, и мы оказываемся в ситуации двух абсолютно разных начал, двух разных уровней, одно из которых полностью, допустим, светлое, хорошее, обладает бытием, смыслом, и вообще оно позитивное, а другое полностью отрицается как негативное. То есть здесь нет эквивалентного равенства, где мы из одного сразу перетекаем в другое. Здесь есть положение отношения, когда мы есть все, а другой он есть ничто. То есть мы утверждаем одно, вот это здесь хорошее, светлое, а здесь все бессмысленное, и оно подлежит вообще либо игнорированию, либо уничтожению. Это язык современной логики современного мира, который появляется в эпоху Возрождения, в эпоху Просвещения, находит свою кульминацию в научной парадигме знания, в математической логике. Самый яркий пример – это цифровая логика, бинарная позиция единицы нуля. То есть, как в математике функция возвращает единицу, значит, есть смысл, возвращает ноль, значит, ничего нет смысла. Вот. Соответственно, нет смысла, значит, все абсолютное ничто, которое мы не можем никак помыслить. Вот. И данное мышление, оно устраивает не просто логические цепочки, оно переносится на социальные, политические и общественные явления. То есть мы в эквивалентном строе относимся к другому, как, ну, не тот, как мы, но он принципиально значимый. Допустим, вот, наш соплеменник, не наш соплеменник, значит, он, наверное, там леший его подбросил, или он из какого-нибудь племени демонов с соседнего леса. В градуальном языке вот, тут нету еще такого, как нет, есть недо. То есть вот он не христианин, значит, он еще недочеловек, допустим. Но вот он принял, крестился, принял веру Христа, и он стал нашим. То есть можно войти, подняться вот по этой ступеньке, допустим. Святой, правильно, там, христианин, не христианин. Вот не христианин, он в самом низу, и он еще недочеловек считается. Вот он крестился, принял веру Христа, и вот он стал наш человек. Теперь ему надо стремиться там, к божественным заповедям, к исполнению и найти рай по смерти. В привативном строе есть только мы, и нету вот этой вот оценки как недо, недочеловек. Есть вот мы и просто не человек. И, соответственно, те, кто становится вот в этой системе не людьми, к ним применяется ну, любой репрессивный метод. Ярчайший пример – это колонизация Северной Америки англичанами-колонистами, когда вопрос о коренном населении был решен строго в привативном ключе. То есть мы носители европейского цивилизованного начала, мы знаем логику, мы знаем устройство мира, мореплавание, мы просвещены сведущим в науке, а это варвары, дикие племена, которые не имеют никакой ценности, они были поставлены даже ниже рабов, потому что рабы могли принимать христианскую веру, несмотря на то, что они рабы, но у них был крестик, как бы. Вот, и остатки еще веры вот, в виде там, протестантизма ну, не позволяли совсем относиться плохо к рабам. А краснокожему населению индейцев было запрещено креститься, они, собственно, и сами охотно не крестились никогда. Вот. И были поставлены ниже рабов и приравнены к ну, элементам интерьера, ландшафта, животному миру. То есть надо было вырезать, допустим, там, поголовье скота, чтобы освободить поле, чтобы на этом поле тут, ну, не пасся скот, потому что здесь надо было построить что-то. Его вырезали. Надо было выкорчевать лесную поляну, чтобы вот этот лес, из него построить дома, на вот этой поляне леса там, проложить дорогу. Ну, хорошо. Надо было вырезать несколько племен индейцев, потому что они вот, жили там в том регионе, где, допустим, золото были. Хорошо вырежем. Почему? Потому что ну, это не люди. Вот. Это ярко иллюстрирует изменение отношения на примере того, как у людей структурирован язык и как структурировано их мышление. То есть в другой ситуации мы видим примеры попыток миссионерской деятельности, когда, допустим, больше в Латинской Америке, когда население не было приравнено к недо, не то что недо, вообще к нелюдям, то есть к неживым существам, когда их встраивали в контекст, была определенная митизация, были попытки миссионерской деятельности, принятия католицизма, то есть отношение было другое, оно было более градуально. То есть не было разрыва, была возможность включиться, встроиться вот в это общество и восходить там, по его пирамидам. Вот. Ну, примеров столкновения с другим языческой сказать, историей, это возможные эпосы, легенды, где один народ сталкивается с другим. Вот. Здесь мы видим весь спектр не репрессируемых отношений, то есть когда сталкиваются там два воинства великих полководцев, и они взаимно признавая друг друга воинский талант, сходятся на поле боя и решается, кто из них лучше, либо иное племя так или иначе тоже встраивается в общество, перенимая веру, там, вставая на нижние его этажи, но включается. Вот, то есть отношений как не до или как вообще не людям, они отсутствуют. Это на социальном примере, таком политическом. Ну и вот лучший все-таки пример это бинарная позиция единицы нуля. В привативном строе языка вещь означает всегда только вещь саму по себе. Вот этот стол, вот, он означает в привативном языке только стол. Вот бумага только лист бумаги означает, вот свечка только свечку означает. Ну, вот буквально свеча это вот только свеча, стол это вот только стол. Вот. Если мы возьмем градуальный строй, то вот стол, потом есть наверняка идея какого-то обобщенного стола, вот, то, что известно в платонизме мир идеи. Вот. Значит, есть идея стола, а разные столы его там проявления, то есть можно восходить к нему. Или там свеча, допустим, она не просто вот свечка, как вот парафин, воск в металлической этой вот оправе, стоящей в подсвечнике. Вот. Привативный язык скажет, свечка это свечка. Вот. Языческое понимание, оно возведет свет свечи к комплексу суеверий, связанных с пламенем, с воском, со связью с другим миром от восходящего огня. Оно возьмет все символы на подсвечнике, которые является солярной символикой, и свечка, она перестанет быть просто свечкой, которая дает свет. Это целый мифологический комплекс, который свет, привлекающий души предков в наш дом с другого мира, допустим. Потому что эта свеча в нашем доме, и мы ее зажгли, потому что мы хотели позвать своих предков, например. Вот. Либо мы возьмем сакральный смысл священных текстов, когда лист со священным текстом он был максимально священен, а в примитивном языке, ну, это бумага, это текст, как бы, и все. То есть в привативном строе современного языка напрочь полностью отсутствует магическая составляющая. Он означает то, что он означает, и ничего больше. В то время как в градуальной системе мы от каждой вещи можем пойти вверх либо вниз, то есть мы можем трактовать ее в негативном или в позитивном ключе, и выше, и еще более позитивном, и еще более негативном. Либо в эквивалентном, когда мы сразу переходим к комплексу мифологических значений, либо какой-то другой конкретной данности, когда мы переходим от какого-то, допустим, образа божества к восприятию его полной сущности, вот, к его, к тождеству, в принципе, с ним. Вот, то есть в этом плане для привативного языка не существует никакой магии икон или священных изображений. Ну, в принципе, никакой магии не существует. Современный этот привативный язык, он доминирует сегодня повсеместно. Градуальная система языка, она доминировала, но до эпохи просвещения, это 1600-1700 года, расцвет сам. Но в обычном населении, в крестьянском населении, особенно в России, Россия это изначально и до сих пор, в принципе, очень ярко выраженная аграрная страна, соответственно, эквивалентный строй языка, то есть этот языческий, и, в принципе, градуальный, довольно близкий к язычеству, который можно также толковать в языческом ключе, они существуют на периферии общества, они существуют контрабандно и подпольно. Когда элиты наши общаются и мыслят привативно, они говорят о науке, о модернизации, вот, о том, что надо искоренять другого и так далее. Обычный народ, он мыслит гораздо более мифически. У нас до сих пор наличествует весь комплекс суеверий, огромные, до сих пор существующие в деревне пласты поверий, фольклора и всего прочего, во что люди до сих пор не то что верят, они настолько естественно это в себе переживают, являются этим носителем, что даже не возникает таких вопросов, что я вот вижу, я просто знаю, что так и есть. Поэтому корни современного языческого языка можно поискать в деревне. Почему все этнографы, фольклористы, они не сидят в кабинетах, а уезжают, как говорится, в поля, в глухие-глухие деревня и записывают там, у бабушек еле живых последние издыхания, записывают все поговорки, присказки и прочее. Потому что это огромный кладезь эквивалентного привативного строя языка и мышления. Он радикально отличается от того языка, на котором говорит современный там, городской житель. Человек, который общается в интернете и в сети, например. Это то, что касается структур выделенных кольц. Ну, еще раз напомню, градуальный – это язык язычества по кольцу до крещения, эквивалентный. Градуальный – это язык, который возникает с крещением Руси в момент перевода текстов. Это язык средневековой Руси и России, связан преимущественно с христианской традицией. И он сменяется, вместе с эквивалентным уходит в такое подполье, сменяется привативным строем языка, которым говорится мир современности, который возникает в эпоху просвещения в 600-700-х годах. И продолжает развиваться до сих пор, максимумом которого является полная десакрализация мира и обращение с вещью такой, как она есть. Вот стул, только стул. Дерево это только дерево, его даже вырежет и на нем лик Бога, это все равно дерево, просто дерево, просто оно еще резное дерево. Вот. Поэтому второй более прикладной аспект языка, тоже тесно связанный с его историческим изменением, это подверженность языка влиянием других языков, контактов с другими странами, заимствования слов, иначе говоря, можно сказать, глобализация языка. Вопрос чистоты языка сегодня принципе, не оспаривается в языческой среде. Все говорят, что надо уделять максимальное возможное внимание тому, как мы говорим. То есть в максиме надо обращать внимание на структуру своего языка, то есть понимать свое мышление, мышление, которое обладает человек сегодня, и тот смысл, который мы высказываем, когда мы говорим на современном языке. Вот. И более такая внешняя составляющая – это чистота языка, употребление его слов, которые используются. В русском языке есть три таких самых сильных волны влияния – это французская, германская, английская. Как мы знаем, в определенное время очень популярно было говорить на французском языке. Вот. И все элиты в России знали, свободно говорили на французском, даже, наверное, получше, чем на русском. Потом германское влияние, и позже, и уже современный этап, мы знаем, что очень популярен у нас английский язык с англицизмами. Вот. В России, собственно, заимствование иностранных слов резко возрастает со времени правления Петра I. Как мы знаем, Петр I был человеком, который в 1700-е годы проводил модернизацию России, то есть он привносил в русский язык его времени, которого он был современником, он превратил туда компонент именно современного привативного языка. То есть он модернизировал Россию. Соответственно, в это же время в нее просто прорывается поток вот этих вот заимствований. В это же время создается такой барьер для новых слов. Вот Ломоносов, он известный русский ученый, просветитель, человек, который говорил, собственно, языком модерна, современного времени. Несмотря на то, что он стремился внедрить в русский язык общепринятые мировые научные термины, вот, собственно, привативный язык – это язык науки и, собственно, математики, который является кровью науки. При этом он добавляет к нему все равно русские аналоги и переосмысления. То есть то, что по смыслу подходит из русского языка, либо конструировать слова. При этом все равно создаются комитеты по контролю за влиянием иностранных слов, чтобы их было не так много. Если вот во время просвещения, со времен Петра, во времена Екатерины II, и далее можно выделить тот факт, что новые слова в русский язык приходили с уровня элит, то есть на нем говорили генералы, на нем говорили князья, дворяне, императоры, на них говорили поэты, как мы знаем, Толстой, Пушкин и многие другие, они прекрасно знали языки, были переводчиками многих зарубежных авторов, то в новейшее время, в котором мы с вами живем, проводником этих вот неологизмов, заимствования языка, становятся не элиты, а маркетологи, рекламисты, и, собственно, торговцы и работники массовых медиа. То есть на нас льется поток англицизмов, калекс английского языка, таких как сайдинг, маркетинг, консалтинг. Причем он не льется у нас с этажей высокой поэзии, допустим, английской или еще чего-нибудь. Он идет с абсолютных животных низов, которые пытаются на обязательном потреблении. То есть мы испытываем агрессивную атаку английского языка с его непрекрасных форм, которые в нем все-таки тоже есть, вот, а максимально плебейски. Вот. И практически никем не контролируем. Вот. Хоть у нас пытаются принимать законы, ограничивающие употребление иностранных слов, пока мало что влияет. Но говорить про влияние там, социальных сетей, различных виртуальных мемов, мы даже не приходится. То есть молодежь у нас все меньше говорит на русском языке, нигде, все больше говорит на языке, наверное, английском, скалькированном в русскую речь. Поэтому, как следствие, в языческой среде у нас присутствует определенная неприязнь к этому явлению и, ну, естественно, закономерное стремление чистить свой язык, призыв говорить нечто окей, добро, ладно. Очень много слов, которые можно говорить в русском языке в знак своего одобрения. Вот один из самых популярных примеров, который очень часто можно встретить даже в интернете. Вот, не говорите окей, говорите ладушки, добро, изделие и так далее. Вот. Поэтому призыв к чистоте языка, он довольно распространен. Это, собственно, называется пуризмом. Движение за чистоту языка. Интересный опыт сохранения языка родного можно встретить в Исландии. Исландия, как островное государство, практически не испытывала контактов с другими народами, будучи, наверное, только под властью датчан некоторое время. Поэтому у них сохранился максимально чистый язык. То есть древние скандинавские языки, древний норвежский, древний исландский и современный исландский язык, они практически ничем не различаются. То есть он дошел до нас спустя тысячелетия в неизменном виде. И для того, чтобы в исландском языке появилось новое слово, над этим работает в Исландии целый комитет, который занимается не просто калькой слова, то есть как его записать, используя там, их родную фонетику и слова, и буквы. Они ищут именно аналог, обращаясь к их мифологии, к их фольклору. То есть исландские пуристы сохраняют свой язык от влияния. У них иностранных слов только непереводимые названия брендов и компаний, наверное. А все остальное они переводят. То есть не интернет, а нити, допустим, нити, вот, которые в мифах там помогают путникам найти дорогу. Вот. Либо нити, которые плетут там норны. То есть и вот интернет, он не интернет, а там фарси. То есть длинные нити. Вот. И это национальная политика Исландии. Их движение есть. Движение таких строгих пуристов, которые говорят, что надо говорить полностью только вот на исландском языке, и в них действительно в их словаре ни одного заимствованного слова скалька нету, только вот исландские его версии. У них символом движения является вообще молот Тора, то есть они напрямую ссылают к исландской, шире скандинавской мифологии, говорят, что вот мы должны сохранять наше наследие, нам не нужны вообще никакие заимствования. То есть они даже датское заимствование, заимствование датских слов довольно-таки вычистили. Вот. Поэтому они обращаются к мифологическим мотивам. Также очень много используется кёнингов. То есть это такие речевые обороты, которые имеют определенный смысл. То есть не прямо назвать вещь вот так, а назвать ее в нескольких словах, использовать какой-то литературный прием. Вот. Сложно переводимый такой на русский язык, но для них довольно понятный. Вот. Несомненно, это, конечно, положительный опыт. Вот. И в русском языке он отчасти присутствует среди русских язычников, когда вместо фотографий говорят «светопись», например. Ну и ряд других слов, когда пытаются... Вот, ну, фотография, латынь, фото, свет и граф писать, соответственно, берется и переводится как «светопись». Вот. Поэтому в русском язычестве, используя вот этот прием и ранее рядом деятелей русского язычества, такими как, можно назвать Александра Добровольского, Доброслава, можем назвать Ярославу, в принципе, каждый язычник так или иначе в свое время обращался к вопросу языка, то есть как писать. Если мы посмотрим фольклор, песни, заговоры, присказки, причитания, частушки. Даже если мы посмотрим просто словарь далее и современный словарь русского языка, мы увидим разницу. Очень много слов стало, как сейчас говорят, такими архаическими архаизмами. Вот. То есть они не используются, устаревшие слова. Вот. Обращение к ним плюс обращение к фольклору сформировало определенную реконструкцию славянского обрядового языка. Также с обращением к церковно-славянскому. В церковно-славянском языке, наверное, только и стоит искать древнеславянский. Поэтому в современном язычестве русском, в родноверии, появляется вот эта реконструкция обрядового языка, который используется в ритуальных действиях, используется в заговорах. То есть, если мы возьмем книгу каких-нибудь заговоров, там, за авторством Волхва Велеслава, либо еще других деятелей, известных, мы увидим, что там используются определенные речевые конструкции, там используются другие формы окончаний, слов, связующих частей речи. Для современного человека, который живет в городе и получил обычное там, школьное институтское образование, когда он открывает, он видит вот эту разницу. Она очень сильно бросается в глаза. Многие слова становятся непонятными. То есть надо обращаться к словарям, к справочникам. Вот. Иногда к таким книжкам прикладывается в конце справочника. То есть смотреть и восстанавливать эти вот устаревшие слова для себя самого, чтобы их понимать. И, конечно, мало кто серьезно к этому обращается, поэтому, когда люди собираются на обряде, получается такая ситуация, что в обычной речи, в бытовой, в работе, в учебе, в общении с знакомыми родственниками, мы говорим современным, обычным русским языком. Вот. Но когда мы собираемся с единоверцами на обряде, делаем ритуальные действия, читаем славления, заговоры, там, заговариваем какие-то обереги, мы используем другую речь, в которой используются другие слова, другие обороты. И складывается ситуация, что в одной своей деятельности мы используем один язык современный, а в другой мы используем более архаический, более устаревший формы, так сказать, языка. То есть мы пытаемся вернуться назад, но это возвращение, оно локализовано вот временем и местом. То есть вот на капищном обряде мы говорим так, вот мы читаем славления там с листка, с книги, либо мы их заучиваем, либо их произносит жрец. А если человек приходит впервые на обряд, то есть он повторяет за другими, и складывается ситуация, когда он повторяет слова, и не всегда он даже способен их повторить, тем более понять их смысл. И многие люди тоже за этим, они знают, что это слово старое, оно вот, используется там в обряде, но они мало понимают его суть, допустим. Вот. И здесь мы можем говорить о том, что усвоение вот этого ритуального языка, оно не происходит. То есть мы поговорили на обряде, сказали славление, вышли с обряда, вот вышли из лесу, и мы оказались вновь вот в этой городской среде, в современной среде, и мы опять говорим обычным нашим языком. Вот, вместо ладушек и добро мы начинаем говорить окей, и ну как бы все, опыт закончился, погружение в древнюю форму языка, и не нашел, в принципе, отклика. Поэтому вот, есть предложение такое, что вот это вот разрыв между обычным языком, повседневным языком и ритуально-обрядовым языком, его надо сокращать. Мы не можем говорить повседневности вот на этом обрядовом языке, потому что ну, нас не поймут коллеги, нас не поймут даже родственники, нас плохо будут понимать на улице. И одновременно мы не можем принести на обряд современный язык, потому что это современный язык, он не оперирует сакральными магическими категориями. Они в нем неестественны. То есть это привативный язык, он не способен к выражению таких уровней мысли. И вот эту вот дихотомию, ее необходимо снимать и, вот, на наш взгляд, максимально будет выигрышно использовать тактику мягкой силы. То есть когда мы в обычный язык постепенно привносим элементы архаического языка, когда мы вот эту привативность, то есть не просто начинать говорить, используя, вот, например, те самые светопись, ладушки, добро, вот, вместо окей, вот, говорить здравие вместо салют или привет. Вот. Надо еще рефлексировать это на уровне мысли, то есть обращаться к другим формам, собственно, языка. То есть это требует, с одной стороны, вот этой мягкой силы, когда мы меняем наш словарь, который мы оперируем в повседневности, то есть наш словарь повседневности. Вот, когда вот можно повесить дома просто таблицу слов, которые можно заменить спокойно на более славянские. Такие таблицы в интернете довольно широко распространены. Можно скачать или повесить и начинать очищать свой собственный язык. При этом начинать рефлексировать свое мышление и очищать его от вот таких привативных конструкций. Все, все или ничего. То есть когда вот здесь все, здесь ничто. И приводить его к более градуальной и эквивалентной структуре. Это, естественно, это для современного человека невероятно сложно. Это очень сильно меняется мышление, потому что мы привыкли, что один, он равен, ну, закон логики А равно А, отрицание А равно минус А, отрицание отрицание снова равно А. Здесь такая логика не работает, здесь вот, по законам, касается сакрального мира, здесь нас может привести вообще в самые невероятные миры. Вот, А никогда не равно А в древнем юридическом миропонимании, единица никогда не равна единице. Это всегда будет там еще указание на что-то, намек. И вообще, это очень подозрительно, что здесь равно единице. Всегда есть где-то там затаившееся измерение сакральности, затаившаяся какая-то иная жизнь, проявление божественного. Вот, что касается практик изменения языка. Собственно, вот то, что описано для русских язычников в контексте русского языка, можно смело назвать посвящением в язык. То есть мало родиться в русскоязычной среде, получить вот современное образование, как у нас всех есть, которое нам дается со школьной институтской скамьи. Если мы хотим обратиться к вере наших предков, к древним богам, то, несомненно, помимо всего прочего немаловажного, посвящение в язык – это одна из таких основных задач, это один из краеугольных камней. И два направления — это мышление, вот то, что описано Колесовым, и, собственно, сам словарь, то, что является непосредственно живым языком. Это вот те два направления, в которых обязательно проделывает работу и мышление. Вот, собственно, язычество, оно заключается не только вот в многобожии, в определенных узоров, в иной структуре там, ритуального пространства, ритуального действия, не только в иной там, морали и этике, оно заключается в ином мышлении, в ином языке. И этот язык отличается от языка современного мышления, от языка креационизма, то есть христианства, там, ислама, иудаизма. Вот. Он отличается и отличается ну, по-своему, как мы описали, и как минимум стремление должно быть вот к этой форме мышления, к этой структуре языка. Вот это будет более-менее залогом такого успеха. Вот. Поэтому не надо тащить обрядовый язык в повседневную жизнь, тем более не надо тащить повседневный язык в обрядовый. Вот. Надо полностью отдавать себе отчет в том, что мы говорим, как мы говорим, в какой это делается структуре. И в этом, собственно, можно сказать, кроется один из корней успеха. Это два вопроса из трех. И третий вопрос касается не менее важен и интересен. Его также можно применить и к изменению повседневного словаря современного русского на более традиционный русский язык. Вот, но он рассматривается на примере тех, кто считает своей традицией, допустим, скандинавский одинизм, либо какую-либо школу азиатского индуизма. То есть для тех, кто является русским по культуре, по языку, но по своей традиции, там, будучи, ну, принадлежность по крови, либо по там, месту рождения, вот, причисляет себя к другой традиции. Вот, то есть, допустим, человек, у него немецкие корни, там, как все его предки жили где-нибудь в Норвегии, в Германии, но вот он там в каком-то втором-третьем колене родился в России, говорит на русском языке, но вот в силу влияния крови вот он решил обратиться к северной традиции. И для него, соответственно, тоже встает вопрос. Потому что традиция, она живет в языке. Если он носитель русской культуры, русского языка, для него принципиально важным становится обращение к языку его традиции, которую он себя причисляет. То есть, если это, допустим, одинизм, то у нас есть спектр германских языков. Собственно, немецкий, датский, шведский, исландский язык. Даже можно отнести туда норвежский, хотя он довольно, ну, так сказать, искусственно сконструирован. Чистый скандинавский язык – это исландский. Вот. Здесь возникает, собственно, строгая необходимость знать язык своей традиции, то есть буквально учить язык. Потому что когда ты языка не знаешь, ты не понимаешь вообще, что на нем говорится. То есть можно прочитать старшую эду в русском переводе, заучить непонятные тебе слова, такие как конунг и прочее, то вот, заучить имена Одина в русской транскрипции и не понимать, что это значит. То же самое, как с индуизмом. Можно заучить кучу вещей, таких как чакра, таких как ахимса, и не понимать их значения. Вот чакра — это колесо, ахимса — это, в принципе, не насилие. Вот. Имя Шивы означает благоприятный, имя Один переводится буквально как вдохновляющий. Вот. То есть можно повторять имена, но не знать, что за ними скрывается. Соответственно, смысл такой практики, ну, он равняется нулю. То есть можно сказать, что там приватильность, вот Один и Один, а тот его такое мифическое, сакральное, магическое измерение, как вдохновляющего, оно остается незадействованным и пропадает. То есть можно 10 раз сказать Один, если ты не знаешь, как это, что это вообще означает и почему. Вот, бесполезная трата времени. В среде русских одинистов, то есть вот среди тех, кто причисляется к скандинавской традиции, но проживает в России, на этот счет тоже сложилась такая двойственная позиция, которую можно условно назвать таким северным и восточным обрядом. То есть восточный обряд — это когда в ритуальных действиях максимально используется русский язык. И термином из скандинавского языка находятся русские соответствия. Например, в скандинавском языке есть такой термин, как аптанг, живой мертвец. В русском языке это будет нежить. Соответственно, вот по такой логике проявляется некоторый перевод. При этом все равно знание исходного языка, оно подразумевается. То есть, ну, как мы можем перевести аптанг на нежить, если мы не знаем, что это означает. Но максимальное использование языка обусловлено тем, что у тебя человеку понятно. То есть он, зная, опять же, значение слов, выражает их на русском языке. И это довольно гармонично, и ему понятно. То есть он не повторяет вслепую тех слов, которые он не знает, но он, зная их, выражает их своим языком. Вот. Либо другой вариант – это когда все ритуальные действия максимально переводятся на язык оригинала, то есть на язык старше, это язык исландский, на готский язык, либо на, как сейчас довольно распространено использовать, протогерманский язык. При этом для вот этой обрядности, для вот таких ритуальных действий максимально раскрываются аспекты традиции, которые выражаются непосредственно в языке и письменности. Вот здесь есть прекрасный пример, вот он в листочке, можешь передать его по рядам, на который можно посмотреть. Потому что вот письменность скандинавов, она строилась, ну, на руническом письме, как мы знаем, руны. Вот. У них есть определенная форма стиха, которая называется аллитерация. Не просто рифмы на окончание, а аллитерация, когда все слова в строках и все слова в столбцах начинаются с одной и той же буквы. Вот. Либо с одного и того же сочетания букв. Они подчеркнуты вот в этом листке примере. То есть, если вы видите, то есть первые строчки, они все начинаются с одной и той же буквы и заканчиваются на одной и той же символы. Вот. В русском языке мы не можем передать вот эту оригинальную аллитерацию. Соответственно, у нас пропадает целый пласт, связанный с руническим письмом, потому что мы не можем использовать руны в русском языке. Мы не можем рунами скандинавскими записать русское слово. Это абсолютная ошибка. Мы, когда посмотрим вот, текст, который на протогерманском, там также рифма отмечена карандашом. Если мы переведем его на русский, мы опять же потеряем вот эту аллитерацию. То есть стих, его структура, она также отражает мышление языка, мышление носителя языка. Когда мы переведем на русский, мы из вот этой аллитерации на первые буквы и из рифмы на последние два символа, у нас останется только одна рифма. Вот, в конце, соответственно, как мы видим, пласт значений, связанных со структурой языка, пропадает. Если мы не сможем это тем более записать руническим символом, у нас пропадает огромный пласт рунической семантики магической. Ну и, соответственно, для тех, кто этого не знает, для них вот такой вот огромный спектр традиций сжимается вот до такого узкого значения слов, которые написаны. Более того, вот в этом примере используются не просто имена богов, а вот то, что называется кёнингами, допустим. Используется такая строка, как «мать павших ворожитов». «Мать павших» — это не просто, ну, женщина, которая является матерью тех, кто умер, как можно было трактовать самым таким обычным превративным способом. Вот написано «мать павших». Вот, обычный ум скажет, ну это вот действительно мать, которая, там, дети, которые погибли, или там муж. Вот. Мать павших — это одно из имен богини Фрейя, соответственно, которая является старшей валькирией, которая после битвы собирает павших воинов. Соответственно, когда говорят «мать павших», это подразумевается богиня Фрейя, а не просто некая женщина, которой кто-то умер в бою. Вот. Соответственно, еще один уровень, связанный с языком и с семантикой смыслов, он пропадает. Поэтому вот это вот является наглядным примером того, насколько необходимо знать исконный язык своей традиции для адептов одинизма в России, для адептов индуизма. То есть не просто читать переводы священных текстов, там, а подучить санскрит, подучить хотя бы хинду, вот. Чтобы не повторять слова, а понимать их значение, чтобы ты мог говорить, с одной стороны, языком традиции, используя вот эти все кёнинги, используя кальки слов, но мог то же самое рассказать и своим собственным языком, и это понимал. Вот. Такие переводы с языка на язык, они всегда что-то упускают, теряют. То есть, если мы вот это вот стих на протогерманском с рунического письма, ну, переведем на русский, мы потеряем огромное его значение. Вот. Если мы знаем язык, если мы знаем вот эти вот все описанные нюансы, о которых я говорил, то есть даже когда мы увидим этот стих, мы все равно поймем, то есть мы представим, что ага, здесь на самом деле вот так, 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 вот, и смысл все равно нам останется. То есть мы, зная оригинал, можем выражать это на русском языке. Поэтому, как ни крути, и для условного северного обряда, и для условного восточного обряда знание и обращение к языку, оно необходимо. С этой же точки зрения мы можем подойти к отношению, ну и к русскому языку. То есть то же самое, когда мы читаем какой-нибудь дошедший до нас из повести там, временных лет или из собраний каких-нибудь других летописей, стих, плач, причитание, либо скоморошину, вот, века 10-12, то есть вот представьте, что вы ее читаете, ну вот здесь все понятно, здесь вот это, а потом для себя представьте, что вот для вас, как для современного человека, на самом деле вот увидите все вот столько. Вам кажется, что вы все поняли, но вот от вас на самом деле скрыто вот здесь столько, еще вот здесь столько скрыто. Вот. И для того, чтобы понимать эти слова, и то, что сказано, надо вам, допустим, вот, четырехстишье, обратиться к этимологии каждого второго слова, посмотреть его историю, потом вникнуть в контекст, и тогда там вот из этого станет вот столько еще, ну, более понятно. Вот такие проблемы посвящения в язык, три основных, мы выделили в ходе нашего разбора и в ходе, собственно, вот исследования, которое легло в основании этой статьи. И все равно влияние времени накладывает сильное давление на эту практику. То есть, ну, довольно сложно и учить языки, и перестраивать свое мышление. Это подчас требует для нас иногда оппозиции к всему современному, но для тех, кто следует традиции наших предков, для тех, кто стремится к познанию сакрального, к раскрытию своей собственной сакральной природы, это не должно быть ни страхом, ни препятствием. Наоборот, надо вот взять это как лейтмотив, потому что если мы стремимся раскрыть в себе сакральное, то мы должны это сделать любой ценой, даже если нам придется встать против всего мира, который выражен не столько в технологиях, не столько в социально-политических сферах, весь наш современный мир, он находится вот здесь и на кончике нашего языка. И вот это вот главная наша вся проблема, которая мешает язычнику быть язычником сегодня. Поэтому быть язычником – это в первую очередь переделать самого себя и победить самого себя современного в пользу себя настоящего.